Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наука, движение земной коры и землетрясения. И благотворное влияние классической музыки на детей. Как сделать так, чтобы этого влияния стало больше. Континенты, на которых мы живем и строим наши здания, плотины, дороги, представляют собой не столь твердую и надежную опору, как нам хотелось бы думать. Раскаленные недра планеты порождают в земной коре деформации и сдвиги, разрывы и складки. О том, как движется земная кора, как в ней накапливается напряжение и как оно разряжается землетрясениями, рассказывает доцент геологического факультета Московского государственного университета Владислав Милеев. С ним беседует Александр Сергеев.
Владислав Сергеевич, мы смотрим на Землю и видим, что она так более или менее неподвижна.
Наша Земля действительно очень неоднородна. Она состоит из блоков, которые, как говорят в тектоническом отношении, являются пассивными и называются платформами, где исходные горные породы, образующие слоистые толщи, залегают практически горизонтально. И других областей, складчатых поясов, где как раз и сосредоточены деформации, основные и складчатые деформации, пластические, и разрывные деформации, которые наблюдаются в природе.
Континенты – это такие каменные плиты, да, или платформы, которые плавают на поверхности Земли.
Можно сказать и так. Дело в том, что континенты и океаны, они образуют так называемые литосферные блоки, перемещающиеся по сравнительно пластичному, а может местами даже и жидкому субстрату, носящему название астеносферы. Эти литосферные плиты состоят из верхней мантии и земной коры. Вот, собственно, с земной корой нам в повседневном опыте на поверхности планеты и приходится иметь дело. Эта земная кора составляет всего лишь 1% от радиуса Земли. То есть это тонкая пенка, которая покрывает Землю.
Можно это представить примерно так. Вот взять кастрюлю с подогревающимся молоком, восходящие потоки, на поверхности образовалась пенка, она плавает, то к одному краю прилипнет, то к другому, и вот на этой пенке мы все живем и все строим.
В первом приближении можно сказать и так, но это надо иметь в виду, что эта кастрюля является шарообразной, и действительно в ней имеются, как в любом кипящем растворе, восходящие течения и нисходящие, которые тащат за собой вот эти литосферные блоки, литосферные плиты.
Наверное, самые характерные такие восходящие потоки это то, что выходит в середине океана.
Да, безусловно. Дело в том, что все океаны земного шара, они связаны единой системой срединно-океанических хребтов общей протяженностью около 60 тысяч километров. И эти хребты имеют в центральной части так называемые грабины, понижения, в которых происходит генерация магматических пород, базальтов. Эти базальты выплавляются в верхних частях литосферы и поступают на морское дно. А у берегов океана, в первую очередь Тихого океана, происходит напротив нисходящие струи конвективных ячеек, которые ведут либо к погружению океанической коры под континентальную, а они существенно различаются между собой, и по составу, и по мощности океаническая кора достигает толщины 7-10 километров, а континентальная в среднем 30-40 километров, а местами в горных сооружениях имеет мощность до 80 километров.
Это значит, что все-таки континенты в целом сложены менее плотными породами, раз они так плавают.
Безусловно.
И вот такая континентальная пена под действием восходящих и нисходящих потоков, она может разрываться на куски или, наоборот, эти куски могут сталкиваться.
Да, именно так дело и происходит. Если вот этот процесс в срединоокеанических хребтах приводит к расширению океанического пространства, то на краях мы имеем дело с процессами субдукции, то есть погружением океанической коры под континентальную, или в отдельных случаях даже с обратным процессом, когда у нас океаническая кора как бы наползает на континентальную. Этот процесс носит название абдукцией. И вот в этих участках, где мы видим абдукцию, мы можем наблюдать верхнюю мантию океанов и океаническую кору в полной ее красоте, в полном разрезе. Конвективные ячеи, они существуют не только под океанами, они существуют и под континентами. Все в совокупности приводят к тому, что любой континент, равно как и океаническая кора, они находятся в постоянном напряженном состоянии.
есть случаи, когда вот континент буквально разрывает на части?
Безусловно. И сегодня мы такой процесс наблюдаем в Красном море, где Аравийская плита и Африканская плита расходятся со скоростью до 2-5 сантиметров в год.
Если бы с такой скоростью расходились две стены у дома, то он бы уже через пару лет рухнул бы.
Существуют даже и более интенсивные движения. Так Австралия, по данным космической геодезии, движется в северо-западном направлении со скоростью 16-18 сантиметров в год.
За 6 лет это уже будет метр, за 60 лет 10 метров. Как это может сплошная среда выдерживать?
Дело в том, что твердость земных пород нам дана на поверхности Земли, а в недрах Земли господствуют огромнейшие давления и достаточно высокие температуры. И тогда свойства вот этих твердых пород существенно меняются. Они становятся пластичными, они становятся как пластилин, они становятся как воск. Эти породы легко сминаются в складки, а могут и разрываться. Собственно, с этим и связаны землетрясения.
На этих плитах, которые взаимно друг относительно друга двигаются, сталкиваются, деформируются, сверху лежит слой остаточных пород. Что происходит с ними во время этих движений?
По-разному. В отдельных случаях они срываются со своего фундамента, и во всех случаях они деформируются, они сминаются в складки. В первом приближении эти складки можно представить в виде синусоиды.
Если нам вернуться к этой модели пены на поверхности Земли, каменной пены, вот когда эти блоки сходятся, расходятся, сталкиваются неоднократно, на границах их должен какой-то хаос, наверное, наступать.
Это зоны концентрации тектонических напряжений, которые приводят к наиболее интенсивным деформациям горных пород, часто превращая их в каменное крошево, которое носит название меланжей. Именно вот к этим периферическим областям, к складчатым поясам, приурочены главным образом металлические полезные ископаемые, которые интересуют человечество.
И складчатые области – это в первую очередь горные районы.
Да, ведь складчатые области возникают на месте некогда существовавших океанических или субокеанических пространств. Эти пространства при сдвижении двух континентальных блоков раздавливаются, и содержимое некогда океанического бассейна выплескивается в виде так называемых шарьяжей на континентальные борта этих смыкающихся континентов. Этот процесс носит название коллизии.
Под содержанием океанов имеется в виду не вода, которая в них стоит, да, а те осадочные породы, которые на дне образовались.
Не только осадочные, но и магматические породы, которые слагают океаническую кору.
Здесь мы сталкиваемся с вот этой вот связью океанов и гор. То есть горы как раз образуются на тех местах, где раньше были океаны.
Совершенно верно. Да.
А как раз равнины, они всегда и были равнинами.
Равнины, как правило, это области шельфовых морей, которые возникают при затоплении краев континентальных блоков, и глубины которых в среднем составляют 200 метров.
То есть для нас вот в повседневном общении континент – это то, что над водой, а океан – то, что под водой, да? А на самом деле для геологов это не так.
На самом деле это действительно не так, потому что, грубо примерно, площади с континентальной корой и площади с океанической корой, они приблизительно имеют одинаковую величину. В то же самое время над уровнем моря поднимается лишь 30% континентальных блоков.
Но то, что под водой, на самом деле тоже может иногда освобождаться из-под воды, да? Поднимаясь или
безусловно.
Там, их не надо считать океанами, это именно моря, да?
Да, это именно моря.
А вот где можно привести примеры вот таких океанов, которые существовали и исчезли?
Ну, пожалуй, самый яркий пример, знакомый нам, это Урал. Это такая область, как, скажем, Карпаты, Кавказ, Капидак, Памир. Вот это те зоны, где в разные периоды геологического прошлого и не раз существовали океанические пространства. Потом эти океаны закрывались в результате коллизии бортов этих океанов. Так на Урале дважды возникали океаны. Один из них существовал где-то порядка 600 миллионов лет назад, а второй океан закрылся 275 миллионов лет назад. Что касается Кавказа, то здесь, начиная с Альпы, через Кавказ к Гималаям, этот океан закрылся последний раз сравнительно недавно, где-то порядка 7-10 миллионов лет назад. Но на этом месте существовали такой же океан Палеозойский, то есть с возрастом порядка 270 миллионов лет назад и 700 миллионов лет назад.
То есть океаны отличаются не тем, что это просто большие пространства с водой, а это именно особая структура геологическая.
Совершенно верно. Они отличаются своей корой, составом коры, мощностью коры.
Если вернуться к вопросу вот о напряжениях и движениях, такой важный момент, касающийся зон сейсмически опасных. Если там долго не происходит землетрясений, то еще непонятно, к добру это или к худу, да?
Совершенно верно, потому что там могут накапливаться тектонические напряжения, которые приведут в конечном счете к землетрясению.
Насколько велики напряжения, которые сбрасываются в этих землетрясениях?
Энергетика землетрясения, она вообще колоссальна. Но напряжение, которое вызывает эти землетрясения, в действительности очень велики, потому что при гигантских величинах веса вышележащих пород достаточно всего 10-100 бар дополнительной нагрузки на блок, чтобы произошел разрыв сплошности, то есть преодолевается предел прочности.
То есть
материала.
Это всего, может быть, доля процента от того давления, под которым они живут?
Даже малая доля процента.
10-100 бар, 10-100 атмосфер – это ведь давление столба воды в несколько сотен метров. Если мы заполняем там большое водохранилище, например, то это может уже быть спусковым крючком к землетрясению в какой-то ситуации.
Так оно и есть. Где-то в середине 50-х годов землетрясение на Деканском полуострове связывали с тем, что оно было вызвано нагрузкой водохранилища. Ташкентское землетрясение некоторые исследователи связывают с нагрузкой непосредственно города.
Всевозможные небоскребы высотой по 300 метров и более, они не вызывают сейсмических каких-то процессов? Скажем, вот то, что сейчас строится в Москве.
Что касается Москва-Сити, вопрос, на мой взгляд, непростой, хотя я не сомневаюсь, что вопросы сейсмической опасности рассматривались, но к этому, помимо сейсмики, надо добавить то, что в известняковых породах, на которых стоит Москва, широко развит карст. Вода вымывает пещеры, происходит растворение горных пород и образуются карстовые полости. Я знаю только одно, что под Москву-Сити вот эти пустоты заливались цементом в больших количествах для того, чтобы обеспечить большую монолитность основания будущего сооружения.
Подобные же напряжения горных пород связаны и с проблемами эксплуатации шахт.
Совершенно верно.
Вот это выбросы метана, да, когда происходит, они из-за чего?
Из-за того, что в массиве горных пород напряжение вытесняют газы, и эти газы вырываются на поверхность. Точно так же, как в других случаях, жидкость будет выдавливаться при концентрации сжимающих напряжений, выжиматься, так сказать. К сожалению, все эти трагедии, которые происходят в шахтах, они связаны просто с тем, что не обеспечивается мониторинг в части слежения за напряженным состоянием массивов, в которых шахты расположены. Существуют методы, которые позволяют следить за этим и получать достаточно объективную информацию.
Движение материков и напряжение в земной коре – это явление интересное не только в геологических масштабах времени, но оно, в общем, наблюдается в совершенно повседневном жизненном рабочем масштабе.
Безусловно, но при этом только надо иметь в виду, что система Земля представляет из себя очень сложный калейдоскоп блоков разного размера и разных по своей интенсивности, по своим размерам полей напряжения участков. Она чрезвычайно, Земля, я имею в виду, неоднородна в этом отношении. И в одних случаях мы будем иметь дело с концентрацией напряжения, а в других – спокойная фоновая обстановка.
С доцентом геологического факультета МГУ Владиславом Милеевым беседовал Александр Сергеев.